Майя Фар. Укрощая дракона. Глава 1. Дарья. Я проснулась от крика ребенка. Сознание возвращалось обрывками. Сначала я услышала плач. Детский, надрывный, так плачут малыши, срочно требуя к себе внимания. Потом вернулось ощущение тела. Я почувствовала боль, и меня это порадовало. Значит, жива. И если я чувствую боль, значит, позвоночник цел. Потом вернулось обоняние, и я ощутила запах. Пахло дымом, травами и еще чем-то незнакомым, неприятным, ударяющим в нос. Я открыла глаза. Потолок был деревянным. Надо мной были грубо отесанные балки. Зрение у меня было отменным, потому что, несмотря на полумрак, я разглядела даже паутину на краю балок. В больнице такого точно не могло быть. Где я? Я попыталась сесть и вдруг почувствовала боль внизу живота. Я схватилась за край кровати и вдруг поняла, что это не кровать, вернее кровать, но не так, какой я привыкла. Это была жесткой, будто сколоченная из дерева, без реек, и подо мной был не матрас, я даже не знала, как это назвать, в голову пришло слово «тюфяк». Плач усилился. Я повернула голову. На полу в плетеной корзине лежал младенец. Совсем маленький, темные кудрявые волосенки, красное от крика лицо, прикрытые глазки, крошечные кулачки размахивают в воздухе. Новорожденный? Чей ребенок? И вдруг я сопоставила свое состояние и малыша. Это мой ребенок? Но я не была беременна. Я огляделась. Мозг постепенно воспринимал информацию. Комната, в которой я находилась, была маленькой, с одним окном, в которое было вставлено мутное стекло. За окном, судя по всему, наступал день. Но еще было очень рано, потому что свет был серый. Небольшая печка, стол, на котором стоял глиняный горшок, такая же глиняная миска. Это не больница. А что это?
Память возвращалась обрывками, но полная картина никак не складывалась. Последнее, что я помнила, это срочный вызов, вторая ночь на ногах, сложная операция и раннее утро. Васильевна, наша старшая медсестра, говорила: «Дарья Александровна, поспите пару часов, потом поедете». Но я знала, что пара часов, потом еще пациенты, до вечера не уеду. Надо уезжать сейчас, пока затишье.
И я уже представляла, как приму душ и вытянусь на кровати. И вдруг удар и звон бьющегося стекла. Я уснула за рулем. Только бы никого не убила, была последняя мысль. И уже находясь в угасающем сознании, я зацепилась взглядом за огромный КамАЗ и обеспокоенное лицо водителя. Живой.
А потом плач ребенка.
Ребенок заплакал еще громче. Я заставила себя встать. Ноги подкосились, мир закружился. Я потянулась, придвинула к себе корзину. Ничего себе слабость. Неужели я и правда рожала? Если это вообще я. Руки не мои, ноги не мои. У меня нормальный 40-й, а здесь ножка маленькая, миниатюрная. Я наклонилась и с трудом подняла ребенка. Малыш открыл глазки, и мне показалось, что они не обычные голубые, как у большинства малышей, а серебристые. Он прижался к моей груди, уткнулся носом и затих. Судя по родничку, ему от силы несколько часов. Я понюхала. Пах малыш чем-то сладким. «Окей», — пробормотала я. «Я понятия не имею, что происходит, но ты точно не мой ребенок. У меня нет детей, я даже не замужем. Так что, малыш, где твоя мама?» Я еще раз осмотрела комнату. Должно же здесь быть зеркало. Но кроме непонятных образов в углу, совершенно не похожих на обычные иконы, ничего не было. Вдруг распахнулась дверь.
Глава 2. Я обернулась. В проеме стояла крошечная согбенная старуха. Она подслеповато щурилась, глядя на меня с ожиданием. «Ты проснулась», — сказала старуха скрипучим голосом, но прозвучало это по-доброму. «Я рада, что все получилось». «Кто вы?» Я вдруг поняла, что именно она может мне все рассказать, и спросила: «Где я?» Старуха вошла, прикрыла дверь. Двигалась медленно, тяжело опираясь на палку, явно самодельную, но гладко отполированную. «Меня зовут Марвена, и если у меня все получилось, то ты из другого мира». Я замерла.
Внутри вдруг что-то сжалось и сильно заболела голова. Старуха, несмотря на древний вид, шустро ко мне подскочила и забрала ребенка из рук. «Приляг», — произнесла она. Положила уснувшего малыша в корзинку и пошла к столу. Взяла кувшин и налила мне что-то в глиняную кружку. Я глотнула. Это был какой-то кисловатый отвар, похожий на несладкий морс. «Что вы сказали?» Марвена поставила кувшин, подошла к печке, подбросила дров, после этого вернулась и села напротив меня. «Ты не из этого мира, дитя. Это я призвала тебя». «Призвали? Я не понимаю». Я попыталась вскочить. «Сядь!» В голосе Марвены было что-то такое, что заставило меня успокоиться. «Я объясню, а ты послушай. Времени у меня мало». Я не поняла, почему у нее времени мало, но она была права. Надо было выслушать ее до конца. Марвена вздохнула. «Я не причиню тебе вреда. Наоборот, я дала тебе второй шанс. Я призвала твою душу из умирающего тела в твоем мире. Если бы ты не умерла там, то душа не откликнулась бы. Но раз ты здесь, значит, там твой путь окончен». Я сделала несколько глубоких вдохов. Сложно было признать, но, похоже, старуха говорила правду. Я тоже помнила свою смерть. «Тело, в котором ты находишься, — продолжила Марвена, — принадлежало принцессе Адарис. Я с подозрением оглядела себя и бедняцкую избу, в которой мы находились». Марвена усмехнулась. «Не смотри на убогую обстановку и одежду. Адарис была принцессой павшего королевства. 9 месяцев назад ее королевство завоевали, ее отца убили, а саму ее взяли как трофей». Марвена сделала паузу. «Тот, кто это сделал, очень жесток, и Адарис ждала печальная участь, но она нашла в себе силы бежать, а я помогла ей. Я посмотрела на старуху, она была очень ветхой, и в то же время в ней была какая-то странная сила. Но что-то не стыковалось, и я спросила, «Этот ребенок от насильника?» Марвена вновь тяжело вздохнула. «Да, и Адарис прокляла его». Но тогда она не знала, что у нее родится его сын. Откат от проклятия мог лечь на ребенка, но она забрала его и умерла. Я же поклялась ей, что найду ту, что вырастет ее сына. Я слушала и не верила. Но глаза мои говорили о том, что все это правда. Марвена указала на ребенка в корзине. «Это Лиам, сын Адарис и генерала Лаэрта Драконье Сердце. Теперь он твой сын». «Постойте. Вы хотите сказать, что я в теле мертвой принцессы должна растить ребенка и жить здесь?» «Да», — Марвена наклонилась ближе, «но ты должна знать, что проклятие Адарис работает, и генерал превращается в чудовище. Скоро он станет зверем навсегда, и если это случится, то проклятие перекинется на малыша, как на того, в чьих жилах течет кровь генерала». Я с подозрением взглянула на старуху. «А я здесь при чем?» «Тебе придется найти способ снять проклятие». «И что это за способ такой?» Мне показалось, что Марвена знает, но не договаривает. «У каждого проклятия есть условия, и у этого тоже», загадочно произнесла она и добавила. «Искупление. Дракон должен искупить свою вину». «Дракон?» – удивилась я. «Вроде бы речь шла о генерале». «Это мир, где правят драконы», – произнесла Марвена. «Видимо, информация про драконов оказалась последней каплей, что переполнила чашу моего сознания, потому что голова вдруг закружилась так сильно, что я провалилась в темноту». Глава 3. Адарис. Меньше года назад. Дворец горел. Адарис стояла у окна своих покоев и смотрела, как языки пламени пожирают восточное крыло дворца — то самое, где всего несколько недель назад она училась играть на клавесине. Она все еще слышала замечания учительницы, когда она слегка сбивалась, отвлекаясь на мысли о предстоящем бале в честь дня рождения отца. Собственно, к нему она и готовилась. Отец как-то пошутил, когда она захотела научиться играть на арфе, и у нее ничего не вышло. «Ты, принцесса Эларии, дочь моя, но музыкант из тебя никудышный». И теперь ей хотелось доказать ему, что это не так. Теперь отца больше не было. Дым поднимался к небу черными столбами, заслоняя луну. богиню, которой молились в этом королевстве веками. «Защити нас, Серебряная Мать», — шептала Адарис каждую ночь перед сном. Но богиня не защитила их. Вероятно, они чем-то прогневали ее. За дверями послышались тяжелые шаги, сопровождавшиеся лязгом доспехов. Адарис выпрямилась, вздернула голову. Она знала, кто идет. Чудовище. Тот, кто прошел с огнем и мечом по всей Эларии, убил ее брата, потом отца, и теперь идет, чтобы уничтожить ее, генерал армии Саларниса Лаэрт Драконье Сердце. «Ты кто?» Голос был низким, хрипловатым, легко представлялось, что таким голосом отдаются приказы убивать. Адарис отступила к стене. Так было легче. Все же стоять напротив дракона, чей меч был в крови, когда ты только достигла совершеннолетия и еще вчера была беззаботным ребенком, было непросто. Колени у Адарис ослабли. Генерал Лаэрт стоял в дверном проеме, огромный силуэт в черных доспехах, залитых кровью. Кровью ее людей, возможно, даже кровью ее отца. И Адарис впервые так близко увидела его лицо. Резкие черты, шрам через левую бровь, серебристые глаза, которые смотрели на нее с холодным любопытством. «Я Адарис», — сказала она, удивившись, как жалко это прозвучало. И сама на себя разозлившись, она почти выкрикнула: «Дочь и сестра тех, кого ты убил, чудовище!» Генерал усмехнулся. «А ты смелая. Я могу сохранить тебе жизнь». Он подошел близко, и Адарис почувствовала запах горячего железа. Он пах огнем и кровью. У нее закружилась голова и стало не хватать воздуха. «Ты вкусно пахнешь», — сказал генерал, прижав ее к стене и упершись лицом ей в шею. Адарис выхватила кинжал из ножен и ударила его. Но кинжал лишь скользнул по броне, а генерал перехватил ее руку, сжал, и кинжал выпал из девичьей ладони. «Я оставлю тебе жизнь, но взамен ты сегодня взойдешь ко мне на ложе. И это станет последней крепостью Эларии, которую я взял». И он мрачно усмехнулся. Адарис сначала ужаснулась и хотела крикнуть, что она лучше умрет, пусть бы он убил ее. Но потом она вдруг поняла, что это шанс, что она может отомстить за убитых родных и разграбленную страну. И в груди у нее как будто расцвел огненный цветок. Она проклянет его своей первой кровью. Его страсти его погубят. «Что ты молчишь?» — сказал он так, будто потерял интерес, и тогда Адарис плюнула ему в лицо. Он вытер слюну тыльной стороной кисти, не сводя с нее глаз. В серебре его взгляда появилось что-то новое. Гнев или интерес? «Храбрая», — отметил он, — «но глупая». Он притянул ее ближе, Адарис ударила его свободной рукой, кулак отскочил от нагрудника, руке стало больно, и она поморщилась. А он, как будто не заметил, снова вдохнул ее запах и впился поцелуем в ее губы. Адарис еще ни разу не целовалась, но даже так она поняла, что этот поцелуй был неправильный. Генерал словно клеймил ее. «Если ты мне понравишься, то я оставлю тебя себе на какое-то время». Адарис подумала: «Усмехайся, пока можешь. Скоро тебе станет не до смеха». Я открыла глаза, вскочив. Сердце билось, как сумасшедшее, губы горели, словно это я только что целовалась с генералом Лаэртом. Я вдруг поняла, что я спала, и все это мне снилось. Я по-прежнему находилась в хижине Марвены, ребенок, на удивление, тихо спал в люльке. За окном была ночь. Глава 4. Я спросила Марвену, и она рассказала мне, что той ночью Адарис прокляла генерала Лаэрта Драконье Сердце. Она использовала всю свою магию, всю боль и всю ненависть. Она прошептала древние слова, которые передавались из поколения в поколение в роду лунных королей. И когда ее первая кровь окропила его постель, проклятие вцепилось в того, кто взял силой дочь луны. «Зверь в обличье человека, пусть твоя истинная суть явится миру. Ты станешь тем, кем был всегда, чудовищем без сердца». Магия приняла проклятие, и когда генерал уснул, погрузившись в магический сон, Адарис сбежала из дворца, который когда-то был ее домом, а теперь мог стать позорной тюрьмой. Остались еще те, кто не побоялся помочь принцессе. Они помогли ей пробраться через всю страну сюда, в горную долину, в заброшенную деревню Сильверис на самой границе, где не было никого из завоевателей. Генерал искал ее долго, пока ему не пришел приказ возвращаться в свою империю. И, опасаясь того, что он ее найдет, Адарис изменила внешность. Синие глаза стали серыми, яркие волосы стали тусклыми. Теперь даже те, кто ее хорошо знал, с трудом могли узнать красавицу-принцессу. А Адарис в следующий лунный цикл узнала, что беременна. Я слушала старую знахарку, и этот рассказ напоминал мне страшную сказку. Вот только теперь я оказалась главной героиней этой ужасной истории. А на мой вопрос, разве нельзя было магически или при помощи трав заранее позаботиться, чтобы не было последствий, Марвена ответила: «Королевская кровь может родиться только от истинной связи». Я с удивлением посмотрела на старую знахарку. «А что это значит?» «Это значит, что Адарис была предназначена генералу Лаэрту. И вот на этом месте у меня возник диссонанс, потому что все, что я знала об истинной связи, было почерпнуто из фэнтезийных книжек, коими была завалена моя библиотека. А что? В свободное время я очень любила читать истории о любви и приключениях, могла себе позволить. Кстати, весьма полезно для незамужней женщины под 40, перегруженной работой. Но если она была его предназначенной, разве не должны были они ощутить мгновенное влечение и любовь друг к другу?» Марвена хрипло рассмеялась. «Не знаю, с чего ты взяла это?» «Конечно, нет. Мгновенно только в сказках происходит. А так это только признак того, что Луна подарит здоровых и сильных детей. И драконы это чувствуют. А что же этот Лаэрт не ощутил? Мне так и не было понятно, и все же еще живо было воспоминание ужаса, охватившего Адарис во сне». «Он и ощутил», — грустно сказала Марвена. «Вот только кровь, смерть и азарт битвы не дали ему осознать, что рядом предназначенное. И я вдруг вспомнила, что он все время принюхивался, об этом и спросила у Марвены». «Да», — ответила она, — «драконы вообще очень сильно реагируют на магию, которая часто проявляется запахом». Потом она грустно на меня посмотрела и вздохнула. Вот и Адарис поняла, что он ее предназначенный, только когда прошел лунный цикл. И уже тогда она осознала, что натворила, потому что наложенное проклятие действует до седьмого колена, и его сын, только родившись, тоже сразу подвергнется его воздействию. «И что теперь?» – спросила я. «Неужели нельзя было попробовать договориться с генералом и...» Марвена снова рассмеялась. Адарис ненавидела генерала. И его ребенка тоже. Она буквально дышала этой ненавистью. Старая знахарка опустила глаза. Я видела, что это ее убивает, но ничего не могла поделать. И когда пришла пора рожать, Адарис не дала мне помочь ей. Но в последний момент, услышав крик своего сына и уже уходя, она взяла с меня клятву, что я найду сильную душу, и она вырастет ребенка и сможет исцелить генерала, сняв проклятие. «А что генерал?» — спросила я, уже понимая, что попала. Марвена пожала плечами. «Говорят, что он стал еще ужаснее, но императору это нравится. Благодаря жестокости генерала он выигрывает самые безнадежные сражения, а его империя растет». «А как же действует проклятие? Мне так и не было понятно, что значит стать зверем, если он уже дракон. Он что, превратится в дракона и не сможет превратиться обратно?» «Не так», сказала Марвена. «Он потеряет разум и станет зверем. Все человеческое в нем исчезнет». «И что? И его надо будет убить, потому что иначе убивать будет он. Так действует проклятие, жажда крови и смертей». Я посмотрела на Марвену. «И вы думаете, мне под силу будет справиться с этим?» Марвена грустно улыбнулась, обнажив белые зубы, и я подумала, что в таком возрасте сохранить все зубы — это еще надо умудриться. Или это тоже магия? «Ты можешь отказаться. Тебе ничего за это не будет». «А ребенок?» — спросила я, глядя, как малыш ворочается в люльке. «Сейчас точно надо будет кормить». «У него не было шанса с самого начала», — мрачно сказала Марвена. «Ребенок врага. Скажи мне, если ты не станешь бороться, я лучше заберу его с собой». «Куда заберете?» — с подозрением поинтересовалась я. «В лунный мир», — ответила Марвена. «Мне осталось немного, может, несколько дней. Ты не бойся, я дам ему молочка с росянкой и возьму этот грех на себя». И тут до меня дошло, о чем она говорила. «Вы что, совсем что ли? Я просто спросила. Не вздумайте, никакой росянки. Вылечу я вашего генерала, нежно и аккуратно. И я уже встала, чтобы подогреть козьего молока, потому что материнского у меня не было. И меня словно молния ударила. Что значит, вам осталось немного?